Слава Богу! Бог еще дает нам время, еще у нас есть возможность сегодня. И Слово Божие у нас не отнято, и Господня власть по-прежнему обращается к нам, чтобы миловать, чтобы спасать, чтобы благословлять, чтобы выводить, исцелять наши души и чтобы вести нас к тем целям, которые есть у Господа. Знаете, когда Бог послал Иисуса Христа в пустыню, Дух Божий его туда повел для того, чтобы дьявол его искушал, или, правильнее сказать, испытал его. И Писание говорит, что когда Христос прошел все испытания, Он в силе Духа вернулся и начал проповедовать Евангелие. Это не просто ситуация, которая была с Христом. Это то, как человек, любой человек выходит на служение. Это стандарты, которые должны быть выполнены в человеке, чтобы человек мог выйти в силе Духа и мог проповедовать. Это путь, который проложил Иисус Христос. Он показал, что нужно, что важно, что главное, что должно быть незыблемо в человеке, прежде чем он начнет что-то делать для Господа. Мы даже не говорим о совершенстве, мы не говорим об полноте божественного влияния на твою жизнь, когда дух, душа и тело во всей целостности отданы Богу. Даже в нашем сегодняшнем состоянии мы должны понимать, что Христос, что испытывалось в нем, что проверялось в нем. Проверялось, это, наверное, неправильное слово. Бог прекрасно знал, что в нем. Бог прекрасно знал, как он пройдет это испытание. Все давно пред очами Господа уже было и есть. Он все видит. Но, как сказал Христос о водном крещении, когда он крестился от Иоанна, Иоанн понимал, что Иисусу это не нужно. Он говорит, мне надо накреститься от тебя. Он ему сказал, оставь теперь, так надлежит нам исполнить всякую правду. То есть, если Христос пришел для того, чтобы показать путь, показать шаг за шагом движение к тому, что должен сделать новый человек, созданный по Богу на земле, то он должен пройти и крещение, он должен и страданиями навыки какие-то послушания приобретать, он должен быть изведан во всем, кроме греха и болезней, скорби, все должно быть у него так же, как и у всех тех, которые будут идти вслед за ним. И вот я в нескольких словах скажу все-таки о том, что нужно было Христу показать тогда, когда Он Святым Духом был введен в пустыню для искушения дьявола. Многие верующие на это не обращают внимания, потому что если посмотришь на их молитвы, на их исповедания, да, в Писании написано «открывайте свои желания пред Богом». Это действительно важные вещи, когда мы свои желания открываем перед Богом. Но мало кто задумывается над тем, что желания наши должны быть изменены, что у нас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. И мы продолжаем нести наши желания, то есть примерно так, как возьмите Иисуса Христа, когда Он 40 дней не ел не пил и напоследок залкал, это значит, он дошел до критической точки, когда уже, ну, баланс такой, знаете, балансирует между жизнью и смертью. И вот в этот момент приступил к нему сатана, и он ему говорит: ты же можешь сделать эти хлебы, эти камни хлебами, сделай их, покушай и как бы реши эту проблему. Или когда он стоял на крыле храма, ну, мы понимаем, что это такой выступ на высоте, с которого ты не можешь просто взять, спуститься. И на этом выступе стоит и реши проблему, бросься вниз, и все равно ж ты же не можешь погибнуть, ты же ангелам заповедано тебя хранить, тебя держать, и что ты... вот будешь мучиться. То есть из всех трудных ситуаций найди себе выход. Найди себе возможность как-то решать эти проблемы. Бога попроси, сам прояви какое-то чудо, сделай что-нибудь, чтобы тебе было хорошо. Но вот когда мы смотрим на Христа, мы видим, что... вот он ничего не делал от себя. Что он слышал от отца, что он видел, вот как он воспринимал жизнь, которая вокруг него. Можно было бы, ну, жить чудесами день и ночь, как некоторые мечтают, знаете, чтобы все вокруг было чудеса сплошные. Он же изо всех сил делал то, чтобы жизнь его и вокруг него была естественной. Чтобы вот как хочет Бог, пусть так будет. Вообще на этот вопрос не обращаем внимания. Трудно мне, пусть будет трудно. Легко мне, пусть будет легко. Как апостол Павел говорил о себе: я научился быть доволен всему, именно довольным. И в скорби, и среди поношений, среди всякой клеветы, среди побоев, среди холода, голода, среди разбойников, среди разных обстоятельств, какие у него были. Он научился быть спокойным и довольным. У нас... тоже есть возможность этому учиться. Нам надо просто осознать эту великую истину и потихоньку учиться быть довольным всему, что не происходит в нашей жизни. Это самая могущественная часть веры, когда человек верит, что и волосы его на голове посчитаны. Когда он верит, что все содействует ко благу. Потому что таким образом он просто отдает право Богу, ну, вести его так, как Бог хочет. В этом, кстати, как раз и заключается крест Христов, который мы берем. Ведь это же и есть крест Христов, все то, что Бог накладывает на нашу жизнь. Все то, чем Он хочет убить наше «я», нашу собственную жизнь, разочаровать в наших целях и многие другие вещи открыть. Это все подобрано им. И если что-то мы пропускаем, от чего-то отвиливаем, выкручиваемся, то в результате, когда мы придем к финишу, мы будем видеть, что у нас недостает силы для того, чтобы принять благодать Божью. Славу Божию. Мы не можем ее дождаться и получить, потому что здесь же нужно пройти весь путь, которым Христос ведет нас. Я еще раз обращаю на это внимание. Посмотрите на Иисуса Христа, который в пустыне, в самой критической ситуации, он говорит, что все то, что предлагается мне, этим миром, все то, что я могу сделать сам. Вот Дух привел его в пустыню, Дух сказал или внушил ему, что ты не ешь там 40 дней, да, ничего, или там нету у тебя никакой пищи. Ну, нету и нету. Господь-то видит, Господь-то знает, Господь-то понимает. Он бы на второй день мог бы себе ворона прислать и сказать, а ну-ка давай накорми меня сейчас. Он мог бы многое что сделать, просто превратить камни в хлеба и что угодно он мог бы сделать. Но он ничего не делал без того, чтобы слышать, что по этому поводу думает его Отец Небесный. Нам еще легче. Мы просто должны отпускать свою жизнь, отдавать ему. У нас должна быть база, выкопанное основание нашей веры, во что мы верим. И, конечно же, мы понимаем прекрасно, что все то, что мы строим, оно будет испытано. И подымутся все воды, и все бури, и все пойдет на этот дом. Но вот что-то должно быть основано на камне, что не позволит этому дому разрушиться. И вот это что-то, это как раз вот и есть вот это явление, что все пусть будет в моей жизни, как ты хочешь. Научи меня такому послушанию. Научи меня такой жизни, чтобы я делал только то, что ты хочешь. Человеческим глазам много кажется правильным и хорошим. Но на самом деле только Бог знает, что в результате хорошо для каждого из нас. И блажен человек, который терпит. Вот так, окей, пусть будет так. Так поворачивается ситуация. Лишь бы это не от моих грехов зависело, лишь бы это не мои прихоти были, не мои какие-то собственные интересы. А если ты видишь, что ты не властен над этой ситуацией, она поворачивается вот так. Значит, пусть поворачивается. Неважно, будешь ли ты в этой ситуации выглядеть глупо, будешь ли ты умирать от этой ситуации, еще что-то, ты ведешь меня, Господь, я отдал под твою власть. Вот это и есть смиритесь под крепкую руку Божью, чтобы Он мог вознести нас в свое время. Я знаю, что Бог просто очень сильно хочет вознести каждого из нас. Вознести куда? В свою славу, вознести на небо, вознести выше власти дьявола. Это желание Господа. Но как вознести, если прежде нужно пройти с ним определенный путь, смирившись под его крепкую руку, покорившись его воле и давши право ему вести так, как он хочет? Как вознестись, если не будет вот это выполнено? И вы знаете, Христос показал, явно показал своим примером, что я глубоко верю, обои эти два искушения первых, они направлены на одно, на то, что сделай что-то самостоятельно, как тебе выгодно, как для тебя лучше. Что тебе будет как бы в плюс? И не важно, что об этом думает Бог, не важно, что зачем ты здесь, в этой пустыне, просто ты голоден, накорми себя и все. Но в результате Христос сказал, что не хлебом единым жив человек. Это второстепенное. Человек жив Словом Господним. А Господь мне сказал, Отец мне сказал свое Слово. Я знаю, для чего я здесь. Я иду этим путем, потому что это воля моего Отца. И поэтому могу я, хочу я, отстает от меня совершенно, потому что Отец гораздо лучше меня знает, что мне нужно. Вот этой черты, ну, не видно в христианстве. Это легко проверить по молитвам, когда ты слышишь, когда человек все расставляет Богу, и вот это, вот это, вот это, и ну, приводит эти места Писания, что так якобы мы должны молиться. На самом деле это совсем не так. Если Бог насытил благами твое желание, это значит, что ты будешь просить то, что Богу нужно. И, естественно, когда ты будешь просить то, что Богу нужно, то и Бог будет тебе открывать то, что тебе нужно. Это очень важные моменты. Хорошо. Услышали вы меня, нет? Когда у нас будут поворачиваться ситуации, будем мы потихоньку учиться, что, Господь, есть Твоя воля, есть Твой какой-то план, который я не понимаю, но я верю, что я отдал Тебе право на свою жизнь. Я хочу, чтобы идти только Твоим путем, идти так, как Ты ну, расставляешь все впереди меня. Потому что, еще раз скажу, есть человек страдает из-за своих грехов, из-за глупого бремени, которое он на себя наложил. Это одно явление. Но когда человек искренне говорит, я хочу, чтобы ты вознес меня в свое время. Почему я хочу вознесения? Потому что я понимаю, что мне нужно прославить Твое имя на земле. Я не могу так жить, когда я не могу Тебя прославить так, как Ты достоин. Вот это еще одно качество, чувство, которое, если не засело в тебя, вот эта боль, значит, ты беден и жалок. Если ты не страдаешь от того, что Бог бесславится в мире, если у тебя нету вседневного стенания от этих вещей, что ты видишь в доме Божьем, что ты видишь, значит, в людях верующих, которые там громко кричат о себе или своих каких-то делах перед Богом, но ты видишь, что это есть... ну, уродливая какая-то пародия на Евангелие, это должно тебя съедать, это должно не давать тебе покоя ни днем, ни ночью. Вы знаете, когда мы разбираем книги «Откровения души обезглавленных», которые возопили громким голосом, «Доколе, Господи, Ты не мстишь за нашу кровь», мы понимаем, что речь идет о силах тьмы, о демонической власти, которая вот растоптала вот так все и разбросала, раскидала и себе спокойно царствует, продолжает новые находить объекты, где она демонстрирует свою власть и свою силу. И я не знаю, вот, ну, конечно, там государственная, значит, патриотичность, это, на мой взгляд, это все сказки, но даже вот если человек патриотичный, он видит, как враг свирепствует и занимает там территории, особенно, ну, если ты видишь, что твоих близких там пришли, сейчас будут расстреливать, уничтожать, особенно мы знаем по поводу наших детей, как он берет, просто загружает их своей информацией, забивает им голову, заставляет их двигаться туда, куда движется мир, и мы ничего не можем сделать такого, чтобы показать им нечто лучшее, нечто совершеннее, чем то, что в мире. Мы просто, ну, как бы ищем любые примочки, приманки, хитрости, чтобы как-то оградить их от мира. На самом деле, дать им что-то большего того, что есть в мире, мы не можем. И это то, что должно съедать нас. Вот ревность по Дому Божьему, она должна увеличиваться и увеличиваться. Если мы десяток лет ходим на собрания, если мы видим вокруг себя миллионы неразрешенных вопросов, миллионы тупиков, сотни тысяч всяких, знаете, вещей, которые дьявол поставил, и мы не можем их одолеть. И это должно нас очень сильно волновать, потому что даже находясь на небе, эти люди, Божьи люди, настоящие Божьи люди, которые могли бы, как говорит Писание, успокоиться от трудов своих. Да? Дела их пошли вслед за ними, они получили обещанное, они находятся в отрадном месте, у них все состоялось и все нормально. Да? Но Писание говорит, что им нет покоя из-за того, что нету мести. Нету мести. Мы видим, что месть и вавилонской блуднице, которая подыгрывает этим демоническим силам, и самим конкретно демоническим силам, которые берут людей под свою узду, заставляют их делать всякое зло и заставляют их быть людьми, которые работают против Царствия Божия, имеют успех. И все дело в том, что если ты в своем духе не соединишься с теми людьми, которые уже на небе получили обещанное, если у тебя такой же боли и жажды не будет, они не смогут тебе передать то, что они заработали. Они просто Бог ищет в себе таких людей, которые будут иметь в себе вот эту глубокую потребность. Это Бог. Я знаю, как Он должен быть прославлен. Я знаю, как Его Царство должно действовать. Я знаю из Священного Писания силу Господа. Могущество Его Слова, власть Его воли Святой. Я это все знаю. Я это хочу увидеть. Я вижу заселение зла. Я вижу укрепление позиции этого мира и дьявола. Я не могу с этим жить. Я не хочу с этим жить. Я хочу видеть разрушение царства дьявола. Я хочу разбегающихся бесов видеть и смущение на лицах тех, которые прислуживают этим бесам. Вот эта потребность должна расти изо дня. Вот две вещи я вам сегодня сказал. Это полное доверие, учиться полному доверию. Бог будет это испытывать. Ты будешь падать, но все равно вставай и все равно снова говори: Господь, только Твоя воля, только так, как Ты. Тогда Он тебя выведет однажды в силе Духа, и ты будешь совершать свое служение. И второе, на что я обращаю сегодня внимание, ясно дело, что это не все качества, но просто сегодня мне легло на сердце об этом сказать, и, пожалуйста, примите это, если сможете принять. Это ревность по Дому Божьему. Это глубокая тоска и глубокая мука о том, чтобы Господь царствовал прежде всего вот здесь во мне, а потом уже по всему миру. Мы знаем многократно, что камень отделился от горы. Большой камень. Вот представьте себе, гора большая. И от нее не человеческими руками, не люди сами отделятся, а вот просто раз и отделился камень. И ударил по истукану во имя Иисуса. И все. Та голова давно уже, даже черепа не осталось в физическом смысле. Но то, что та золотая голова сделала, она стоит по-прежнему. Весь этот истукан стоит. А камень, который оторвался от скалы, ударил по этим ногам, потому что во время ног он ударит по этому истукану. И тогда все, говорит, превратилось в прах. Абсолютно все. Голова и медь, и золото, и железо, и все серебро, все превратилось в прах. И не просто в прах, а такой прах, что ветер поднялся. А ну-ка, прах, пошел вон отсюда, что у тебя есть, даже и твоего духа здесь не было. Вот так камень ударит. И самое основное, конечно же, что он не просто главой угла сделается. Он станет великой горой и собой наполнит всю землю. Сначала он откололся от горы, потом он сам станет великой горой и собой наполнит всю землю. Люди говорят, не будет пришествия Господня. Не наполнит Бог собой всю эту землю. Не будет славы Божией на земле так, что каждый человек увидит, кто такой Господь и что такое сила Божия. А Слово Божие нам говорит, что это неизменно будет. Бог истинно, истинно говорит об этом неоднократно. Пророки многие об этом вещали. И есть не просто подозрение, что мы можем жить в это время. Есть большая уверенность, по крайней мере у меня, что сегодняшнее время – это когда Бог готовит себе таких людей, которые были бы способны получить то, над чем они не трудились, принять то, что заработали другие люди, и ударить по истукану, ударить так, вы знаете, не чтобы сбить его с ног, не чтобы что-то там ему повредить, а чтобы не осталось от него и праха даже. Чтобы ничего от того, что столько тысяч лет сатана строил, укреплял эти стены, создавал эти горы свои, высоты свои, полноту высот, полноту голов царских. И он укрепил это все, утвердил от самого Новоходоносора оттуда все это по крапице собирал, чтобы выстроить этого истукана, чтобы он блестел тут на всю землю. А камень, который оторвется от горы, он разрушит его не просто основательно, а уничтожит окончательно. Так об этом говорит Священное Писание. И вот тоска по Дому Господнему сделает тебя человеком, у которого появится право соединиться с тем, кто может дать тебе возможность на подобную победу. Почему я об этом говорю? Я хочу, чтобы вы знали, что Господь не ведет никакой войны против дьявола. Дьявола и его войско, и его все козни должны победить мы. Мы, люди, должны победить его. Мы должны его победить кровью Христовой. Мы должны победить его словом своего свидетельства. Но победить его должны мы. И ударить по нему должны мы. Таков план у Господа. И мы должны понимать, что нас, именно нас Бог хочет видеть победителями. Именно нас Он хочет видеть воинами, которые будут вооружены во все оружие и будут наступать на всякую вражью силу. другого не дано. Господь поборает за нас. Ага, жди, Господь будет тут с этими тараканами воевать. Он тебе предназначил. Он тебе позволил иметь этого врага против тебя. И через это он хотел бы видеть, как ты усиляешься от дня на день, как ты поднимаешься, набираешься силы, набираешься опыта, чтобы стать действительно полезным в его царстве, а не просто пришел хилый, убогий. Надеюсь, Господи, на твою милость, я пришел, вот он я, закопал свой талант и знал, что ты спросишь, вот, на тебе твое. Он говорит, иди, лукавый и ленивый, иди отсюда, близко тебе здесь нету места в моем царстве, мне не нужны такие люди. Я для того и дал тебе врага, для того, чтобы ты мог усилиться, противостоять. Может быть, много падать, может получать шрамы, но в конце концов набираться опыта и опять вставать, и опять идти. И в конце концов прийти к тому, что враг окажется гораздо слабее тебя, гораздо менее влиятельным в духовном мире, чем ты. И такие люди мне нужны, говорит Господь. Таких я ищу людей, для того я и оставил врага человеческих душ на земле. Но ты думаешь совсем о другом. Я не знаю, как эту картину представить в буквальном земном мире, в буквальной ситуации. Я часто эту картину... Ну, пытаюсь себе представить, я не могу ее представить. Когда приходят наглые, сильные, вооруженные люди, чтобы уничтожать твоих детей, чтобы забрать у тебя твоих детей. Я бы хотел бы видеть твою реакцию. Неужели ты будешь вести себя так же, как вот когда ты видишь, что враг приходит и забирает нагло? Пришел тебя самого, взял за космы, вот так в навоз тебя много раз, дал тебе пинка, а ты заскулил и побежал от него куда подальше. Детей твоих забрал и пошел дальше. А ты сидишь, скопчишь там под забором, надеешься, что Бог придет, тебя защитит. А Бог говорит, я защищал тебя много раз. Но не это моя цель. Моя цель, чтобы ты защитил и себя, и своих близких. Чтобы у тебя было что-то, в конце концов, чтобы я ж тебе дал, вот я тебе дал половину, возьми к этой половине, добавь свою половину и стань человеком способным делать дело Божие. Нет, ревности к этому, боли от этого нету, жизнь прожигается и поисков, как мне стать человеком, способным принять славу Божью. Как мне стать человеком, на которого Бог посмотрит и скажет, вот этого человека я помажу, чтобы разрушать, чтобы сокрушать все построенное неправильно, а потом строить, созидать и управлять этим. Как это сделать? Вот это сегодня проблема. Хлебопреломление у нас. Конечно, насколько тебе нужен Бог, настолько Он и может подвинуться в твою жизнь. И каждая секунда твоей жизни перед тобой стоят весы. Все твои мысли, все твои желания, все твои, все-все движение твоего сердца, все взвешивается. И вот, знаете, когда-то Мы когда в школе учились, и мы собирали, по-моему, ну, какие-то ягоды собирали. И нам платили за то, сколько мы насобираем. И вот ты насобирал там, допустим, ведро, принес, его взвесили, и тут же с тобой рассчитываются. Значит, точно так и в духовной жизни. Вот ты принес все, что Бог взвесил, и Он тебе дает на это. Он смотрит, что даже в воскресенье у тебя нет потребности встать пораньше и поискать Господа, и поискать Его правды, поискать Его воли, не опоздать на собрание. Все же это взвешивается, все абсолютно взвешивается. Каждое движение твоей мысли, каждое твое желание, все сразу же приходит на суд Господу. И потом, когда приходит время, поздно уже что-то менять, потому что совсем другое время пришло. Поэтому сегодня снова предупреждение. Пробудись, остановись на неправильных путях. Ты надобен Господу. Ты очень сильно надобен Ему. Тем более, что если ты попал в церковь, где об этом проповедуется, что Бог хочет наделить тебя неограниченной славой, лишь бы только ты, ну, захотел этого. Лишь бы только ты этому отдал всю свою жизнь. И все, вот две же простых вещи. Отдал этому свою жизнь, значит, поверил в то, что Бог неизменно приведет меня. Как Он ведет? Моих мозгов не хватает. Пусть ведет, как хочет. Что хочет, пусть делает. Лишь бы Он меня привел туда, где Его божественная воля и власть. Вот такие у меня сегодня к вам слова. Время наше бежит очень быстро. И хочу отойти немножко от этой мысли. Хочу прочитать вам 1 Фессалоникийцев, 4 глава, с 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках для встретения Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Вот такое удивительное место Писания. Есть много разных мнений о том, когда Господь снова придет на эту землю. Люди говорят, что Он придет перед великой скорбью. Люди говорят, что Он придет в середину великой скорби. И люди говорят, что Он придет после великой скорби. Еще есть люди, которые говорят, что Он в самом конце придет. Когда тысячелетнее царство закончится, тогда Он придет на землю. Кто прав? И те, и другие, третьи, и пятые, у всех есть места Писания, на которые они уповают. Вот, кстати, вот это место Писания говорит, что Христос сойдет с неба тогда, когда протрубит седьмая труба, голос архангела раздастся, и тогда Господь сойдет с неба, мертвые во Христе воскреснут, мы изменимся, и все, церковь уйдет на небо, и там всегда с Господом будет. Другие, вы знаете, говорят, что как же она уйдет, если вот тут дьявол за ней погнался, когда уже сброшен на землю, вот здесь прочее от его имени, от ее семени, вот здесь небесный Иерусалим спускается на землю и все прочее. Много таких мест Писания, поэтому люди говорят, нет, наверное же, все-таки он придет позже. Потом, если мы читаем, допустим, в 20 главе Откровения такое место, вот с 11 стиха, допустим. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». И 13 стих. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Вот здесь говорит Писание, что все люди воскреснут в один определенный момент, чтобы одни ушли. Смотрите, как здесь написано. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». То есть было полностью воскресение всех людей, и каждый судился по своим делам. Кто-то оправдался, кто-то осудился, потому что написано, что вот того, кого не было в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Кто оправдался, тот оправдался, и вот так будет суд в конце времен. Это ж не то, что суд будет и всех отправит в ад. Зачем тогда суд? Суд для того, чтобы определить, кто чего достоин. То есть в самом конце времен воскреснут люди и праведные, и неправедные. И каждый будет получать согласно тому, что он сделал. Но читаем, допустим, 4 стих этой же главы. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое и на руку свою». Смотрите, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение. Вот смотрите, есть первое воскресение, есть второе воскресение. Второе воскресение – это когда будет смерть вторая. Вот все воскресли и суд. И если не написан в книге жизни, в озеро огненное – это смерть вторая. Опять человек умрет, исчезнет. А до 1000-летнего царства какие-то люди воскресли. И Писание говорит, что они будут царствовать 1000 лет. Кто эти люди? Это души обезглавленных. Они воскресли для того, чтобы Царство Божие утверждать на земле. Для того, чтобы делать здесь работу Господню. Значит, давайте тогда так. Я проповедую все время, что воскресение будет при 7-й трубе. А 7-я труба – это еще дьявол не сброшен на землю. Так получается, будет еще одно воскресение. Вот когда первенцы взойдут на небо, вот этот младенец мужского пола будет восхищен на небо. Я проповедую, что это воскресение будет, потому что нам нужно вести войну на небе, нам нужно сбрасывать дьявола оттуда, чтобы его там духу не было. Да? И мы понимаем, о каком небе речь идет. Вот здесь тоже написано, что встреча будет в воздухе. Почему так Бог говорит? Да потому что, чтобы мы понимали, небо – это разные понятия. Наше небо – это тоже небо. И поэтому, когда говорится небо, война на небе и в воздухе встреча, на облаках встреча, мы понимаем, что речь идет о нашем Поднебесье. Так же и дьявол, когда он в сынах противления и в воздухе. Мы понимаем, что он в нашем воздухе, в нашем околоземной вот этой орбите. Кто его знает, какая у него ширина его там обитания. Вот. Но он здесь. Он наполняет вот эту всю атмосферу. И поэтому мы понимаем, что Господь пойдет с неба и остановится не на земле, не на горе Елеонской. Он поставит свои ноги. Он остановится в воздухе. Он остановится на облаках вместе с теми, с кем он придет с неба. Мы же, оставшиеся в живых здесь на земле, мы будем туда подняты. Но они немножко раньше оживут. Те, которые на небе, написано, мы не предупредим умерших. Сначала они воскреснут, а потом мы изменимся. Я вам скажу, это тоже не просто так написано, лишь бы написать что-то. Мы прекрасно понимаем, когда Христос воскрес, с Ним воскресли многие, написано. Не все праведники, но многие воскресли. Остальные остались ждать до самого конца, когда будет уже общее воскресение. И вот эти праведники, когда они воскресли, они явились многим в Иерусалиме. Я вам хочу сказать, что они не являлись просто для каких-то знамений. Они являлись для того, чтобы делать определенные дела на земле. Знаете, вот как воскрес Христос? И что вообще такое воскресение? Вот многие люди как бы вот так они понимают, что ты умер, но ты потом воскреснешь как бы в другой жизни, в загробной жизни. На самом деле нет, умирает только тело. Душа человека выходит из него и остается там, где тело умерло. Дух человека возвращается к Богу. Так говорит об этом Писание. Умирает только тело. Поэтому, если у нас будет воскресение, то будет воскресение нашего тела. Когда пришли, значит, к гробу Господнему люди, то там лежали только пелены. Его там не было, тела его там не было. Он не просто ожил и как оживали другие при других воскресениях. Это оживало старое тело, а у него ожило совершенно новое тело. И это тоже одна из основных миссий Иисуса Христа. Сделать такую дорогу, чтобы тело человеческое оживало по-новому, так как оно у Христа ожило, чтобы оно и у нас так оживало. Потому что Он первенец из умерших. На самом деле до Него сколько людей умирало? Все же умирали, воскресали некоторые люди, и Он же не был в этом смысле первенцем. Но так как воскресло Его тело, до этого не воскресал никто. Он воскрес, и после Него мы так воскресаем, получая совершенно новое тело. Вот мы с вами, сегодня живем в греховном теле, да? Когда мы изменимся, когда плоть со страстями будет у нас забрана, мы будем жить в теле, в котором жил Иисус Христос, когда ходил по земле. В таком теле будем жить. Но когда произойдет воскресение нашего тела, потому что это духовное воскресение, а когда физическое воскресение нашего тела произойдет, мы будем точно в таком теле, в каком был Иисус, когда Он воскрес из мертвых. Так говорит об этом Писание. И поэтому, что я хочу сказать? Есть действительно те, которые давно умерли, но не получили обещанного в своей вере. Они много что сделали, но не имеют полноты того счастья, когда человек действительно все, что можно было, сделал. Они возопили громким голосом, и Бог говорит: подождите, и вот я соединю вас. Я тех подыму от земли, а вас приведу с неба. И соединю эту силу в одно. И тогда будет вот эта месть на этой земле. Я понимаю, что у меня нет времени подробно, популярно это разъяснить сегодня. Я это сказал только для того, чтобы вы начали в этом, стали заинтересованы, начали там копаться и отыскивать истину, потому что это очень важно. Многие из вас не читают Писание, не занимаются им даже в воскресенье, уже не говоря обо всех остальных днях. Займитесь этими вопросами, посмотрите, и если у вас будут вопросы, на эти вопросы вам я дам достаточно ответов, потому что мне Бог это все открыл. Лишь бы только вы могли этим копать, заниматься, углубляться, потому что это очень важно. Это скоро произойдет. Бог придет и приведет свою армию с собой. И если мы будем готовы соединиться с ними, Бог подымет нас на небо. И мы будем той общей армией божественных победителей, которая сбросит его с неба и которая на земле создаст церковь, которую действительно враг с ней ничего не сможет сделать, потому что она будет очищена от всего того, что принадлежит этому миру. Поэтому пусть Бог нас благословит всех. Сегодня, участвуя в хлебопреломлении, мы вернемся еще к тому, чтобы детально разобрать все о восхищении церкви, все о том, что будет происходить в это последнее время. Но сегодня просто умоляю вас. Апостол Павел не только умолял, он заклинал. произносил заклятие на людей, на этих, что нельзя так жить. Протягивая свою руку, снова скажи: Господь, моя жизнь в Твоих руках, отдается Тебе все право вести меня так, как Ты хочешь. Это и есть принятие креста, который распнет, на котором будет уничтожена твоя плоть со страстями и похотями. Снова и снова скажи это Господу. И снова скажи: меня не устраивает эта жизнь. Я хотел бы быть замученным. Я хотел бы дойти до неистовства, видя, как ухищряется враг и как он превозносится своими силами. Я хотел бы, чтобы ты пришел в мою жизнь, и я стал победителем. Вот он я. Возьми меня. Делай, как ты знаешь. Дай мне терпение. Дай мне упование. Дай мне этого святого ожидания. И я дождусь того, что ты будешь неизменно прославлен в моей жизни. Вот с такими словами я хотел бы к вам сегодня обратиться. И надеюсь, что Бог позволит и Дух Святой повлияет так, что они останутся у вас, и вы будете об этом думать. Будьте благословенны. Давайте встанем для молитвы. Господь милосерднейший, Ты скоро придешь на эту землю. Шаги Твои слышны. Боже праведный, Боже вечный, Твое слово говорит, что при Твоем пришествии Ты сойдешь с неба, и мертвые во Христе воскреснут, а мы изменимся, те, которые останутся жить до Твоего пришествия, Господи, до Твоего пришествия, кто останется жить, тот изменится. Владыка, помоги нам понять, что пришествие Твое приближается, оно при дверях, и возможно, каждому из нас нужно быть готовым измениться, нужно быть готовым соединиться с теми, которые даже на небе страдают и томятся, и мучаются, доколе не будет мести всему тому, что делает враг на этой земле. Боже милосердный, сделай нас способными воспринять все Твои чувства, все Твои чаяния. И через сегодняшнее хлебопреломление влияй на наши сердца так, чтобы Твои добрые намерения вселялись в наше сознание, и мы вместе с волей Твоей могли двигаться по этой жизни, Господь, достигая тех высот, о которых так красочно написано в Твоем Слове. Благословенный и великий Бог, благословенный и прославлен будь через наши деяния на этой земле. Пусть падет все, пусть разрушится все, но слава Твоя пусть воссияет. Торжество Духа Твоего пусть наполнит всю землю, и красота Твоя пусть будет явлена всей земле. И пусть увидят все люди, народы, племена, языки, величие Твое, Господь, величие дома Твоего, величие закона Твоего, величие красоты Твоей, Бог неизменный своей любви и милости. Взгляни на нас сегодня, и пусть наша протянутая рука будет благословением, благословением, благословением для каждого из нас во имя Иисуса и для славы великого Бога. Аминь.